Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека. Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых маленькие саквояжи, а у одного в серой смушковой шапке, надвинутой на брови под мышкой, узелок и банный веник. Он был немного повыше и пошире в плечах своих спутников. Все трое – знаменитые жокеи. В смушковой шапке – Воронков, а два других англичане – Амброс и Клейден. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток. Надо сбавить вес. И они возвращаются из грузинских бань, поднялись на полках. Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам. Клейден живет на Башиловке, а другие в скаковой слободке при своих конюшнях. Грузинские бани – любимые у жокеев и у цыган, заселяющих живодерку, а жокеи – любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное – иногда шепчут про верненькую лошадку на ближайших скачках. Цыгане – страшные любители скачек, тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в 70-градусную жару в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей. Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику-банщику. Банщик жил на даче в Петровском парке, а бани держал где-то на Яузе. У него сегодня 4 именинницы, жена Софья и 3 дочери, Погодки, Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый, так всех дочерей подогнал, чтобы в один день с матерью заодно именины справлять. Старшие 2 дочери гимназию кончают. Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи. Студенты-гимназисты, 2-3 родственника в голубых рубахах и поддевках, в лаковых высоких сапогах, 2-3 молчаливые барышни в шелковых платьях. Музыка, пение, танцы под рояль. В промежутках чтения стихов и пения студенческих песен вплоть до дубинушки по-студенчески. Шум, молодое веселье. Рядом в гостиной разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгополых и короткополых, первые в смазанных сапогах, вторые в штиблетах занимают дам. Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются и опять к дамам или в соседнюю комнату. Там на двух столах степенная игра в преферанс и на одном в стукалку. Преферансисты, пожилые купцы, 2 солидных чиновника, 1 с Анной в петлице, и сам хозяин дома в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета. В стукалку сражаются игроки попроще и помоложе. «А ты, Кирилл Макарыч, чужие карты глазенапы не запускай!» Письма водитель из полицейского участка из Кутейников ехидно отвечает: «А что сказано в Писании?» «А что?» «А сказано так: человек, аще хочешь выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь». От стукалки слышится: «Туза виней! Хлоп крестовый! Дама бубенная! Червоный король!» Публика ожидательно прислушивается. В столовой стук посуды, накрывают обед. Розлили по тарелкам горячее. Кончилось чоканье рюмками. Сразу все замолкло. Лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь. И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи. кто-то поперхнулся, закашлялся. Сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыбьи косточки проскочили. Фырканье, чавканье, красные лица, посоловелые глаза. Два банщика в голубых рубахах откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское, шампанское холодным душем низвергается на гостей. Братья Стрельцовы — люди почти в миллионах, московские домовладельцы, староверы, кажется, по преображенскому толку. Вся жизнь их была как на ладони, каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них, и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной. У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Они были почти однолетки, один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве, брал по 40%. Как-то вышло, что суд присудил Стрельцова, Федора, только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог, пришлось отсиживать, но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом, говорили, в 10 000 это обошлось, очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны. Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стали отдавать не под векселя, а под дома. Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице тоже единственный раз вздумал поростовщичить, дал под вексель знакомому члену-любителю Московского бегового общества денег, взяв в обеспечение его беговую конюшню. Стрельцов, из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его дотоле молчаливая наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадью дворник поставил его родственника-мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне. Алексей Федорович начал пылить на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх, и кучер. Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошаденку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим пыльником, гонялся по петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира Перепутье, где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же, как и он, пылившие в таких же шарабанчиках и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев. Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтинничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по 2-гривенному. Тогда еще тотализатор был рублевый. Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг посмотреть на проездки. Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый. Старший Федор все так же ростовщичил и резал купоны, выезжая днем в город по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот, ни другой не пил. К 8 вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево. В задних 2 залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера. А наверху были саврасенковские номера, куда приходили парочки с бульвара. А шулера устраивали там свои мельницы, куда завлекали из бильярдной игроков и обыгрывали их наверняка. Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом, содержателем трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже с шулеров выпрашивать чуть не по полпартии авансы и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком. Так каждый вечер до 11 часов проводили они время у Саврасенковых. В 10 часов утра братья вместе выходили из дома. Федор по делам в город, а Алексей в своей чернышевские бани. С их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками. Он приходил в раздевальню дворянского отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника. Он ежедневно брился, благо даром, не платить же своему деньги. А в 11 часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, и уходил. Алексей по уходе брата отправлялся напротив, через Брюсовский переулок, в грязный извозчичий трактир, в доме Косаурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками. Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они так же, как и конюхи Пыльников, следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезностей справлялся о шансах его лошади на следующий бег. А вот на последнем, гандикапе, вы уж к столбу подходили первым, да вас Балашев объехал. Его вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил. Балашев-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка. В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно. Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы. Попробовал на проездках удачно. Записал одну на поощрительный приз, благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики. С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билеты на себя в тотализаторе, и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала «Веником, веником ее!». А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала, а Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, ведь единственная жизненная радость была. Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого, и не нарушавшей заведенного порядка жизни. Деньги, деньги и деньги. Ни знакомств, ни кутежей, даже газет братья Стрельцовы не читали. Только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственное, что читал, это беговые отчеты. Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона», Алексей взял с собой Леньку-конюха. Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу. И опять все вранье. А как он орал, что вольный сын Эфира, а ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь, врет. И верно врал, вольный сын легкого и ворожеи.